Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели, в студии Марина Борисова. И сегодня вместе со мной у микрофона наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 23-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. По традиции попробуем понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Ефесеям из 2 главы, стихи с 4 по 10. В общем-то, достаточно понятный вроде бы отрывок, но я позволю себе его прочитать. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ну, казалось бы, все понятно. В то же время непонятно, то есть мы должны, судя по тому, что пишет апостол Павел, совершать добрые дела, потому как для того нас Господь и создал. А с другой стороны, он говорит, что мы спасены благодатью, и все наши добрые дела ничего не стоят, потому что они не в силах нас спасти. Кроме благодати нас ничего не спасет. Вот получается такая развилка смысловая.
Ну, во-первых, это не значит, что они ничего не стоят. Вообще, это такой очень важный отрывок к разговору о свободе человека. Что такое из себя представляет свобода? Для многих и многих современных людей, особенно подросткового возраста, свобода значит буквально следующее: что хочу, то и делаю. Это моя свобода. Но при этом вот люди повзрослей, даже, может быть, не очень-то христиане, они понимают, что нет, свобода – это все-таки не о том, что я делаю, что хочу, а это свобода делать добро. Это свобода поступать хорошо и правильно, ну, хотя бы с их точки зрения. Потому что, да, в какой-то момент человек понимает, что он, к сожалению, не свободен, что не то, что хочу пью, хочу не пью. А вот хочу пью-пью, а хочу не пью, тоже пью. То есть вот всевозможные обстоятельства, зависимости, внутренние и прочие не позволяют нам быть свободными. А апостол придает этому еще и первоначальный, собственно, смысл замысла Божия, что мы созданы. Зачем мы созданы? Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, и Бог предназначил их исполнять. Да, мы не слушаемся, да, мы не делаем добрых дел, и это служит нам в погибель. И он говорит, что благодатью мы спасены, что мы можем все-таки жить в соответствии с тем, какими Бог нас создал. А если мы верим в то, что Бог есть любовь, в то, что Бог желает нам блага и ничего другого, то для нас высочайшим благом и высочайшей свободой будет исполнить наше предназначение. В этом и состоит смысл нашей жизни – исполнить наше предназначение, быть любовью, любить и верить в Бога и возлюбить Его всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя. В этом наш смысл и предназначение. Это не про спасение, это про предназначение. Когда мы начинаем размышлять о спасении, мы попадаем в некую юридическую коллизию. Тот самый вопрос предыдущих недель, притча милосердного самарянина, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Да, ответ простой, да, вот соблюди заповеди. Какая первая и большая заповедь и так далее, да, возлюби Господа Бога и ближнего своего, как самого себя. Но это способно, соблюдение заповедей способно привести в чувство нашу душу. Но когда мы начинаем размышлять в юридической плоскости, да, ответ однозначный. Никакими делами заслужить спасение мы не можем. Апостол, вот невозможно эти слова прочитать по-другому. Да, благодатью мы спасены. Бог возлюбил нас и оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Все, точка. Мы уже спасены благодатью. Сие не от вас, Божий дар. Вот. Отдел хвалиться бессмысленно. Делами спастись мы не можем. Но мы можем исполнить предназначение. И поэтому все-таки творение добрых дел не является условием нашего спасения по мысли апостола Павла, а оно является следствием нашего спасения и оживотворения через исполнение заповедей, и самое главное, его благодатью. Это не от нас. Не знаю, стало ли более понятно, но добрые дела не условие спасения, а свидетельство о спасении, следствие спасения. И если человек добрых дел не делает, а мог бы, ну, наверное, мы рассуждаем о том, что он далек от спасения, и это логично. Потому что, ну как, если мы смотрим друг на друга и видим на лице, я вот вижу на лице вашу улыбку, я понимаю, что у вас хорошее настроение. А если бы у вас лились слезы, и вы были бы вот омрачены, злые, обижены внешне, говорили бы мне, да нет, все хорошо, я радуюсь, у меня все прекрасно, я бы вам не поверил. Ваш внешний вид и ваши деяния бы свидетельствовали об обратном, что вам плохо. Так и здесь, если человек уверовал во Христа, он не может не творить добрых дел. Это является неким засвидетельствованием его спасения, вот, потребностью его души, потому что для этого мы были сотворены, говорит апостол. Но думать о том, что я сделаю 3 килограмма добрых дел, тогда точно спасен. Нет, 3, еще 300 грамм надо добавить, и тогда я точно буду спасен. Это, конечно, ересь.
Мы услышим также завтра в храме за божественной литургией отрывок из Евангелия от Луки. Это 12 глава, стихи с 16 по 21. Я думаю, что большинство наших радиослушателей хорошо знает эту притчу. Это притча о богатом человеке, у которого был такой замечательный урожай, что он решил снести все свои старые зернохранилища, чтобы построить более просторные новые. И вся эта история закончилась достаточно печально, потому что Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Меня всегда очень занимала эта фраза «богатеть в Бога». Она, конечно, сама по себе очень красивая и запоминающаяся, но очень хочется представить себе процесс, как это.
Так же, когда по-славянски «душу твою истяжут от тебя». Вот я прям сразу холодок такой, знаете, по спине.
Что-то такое пыточное.
Да, как-то да. Ну, возьмут как-то мягко, да. Вот истяжут, но сразу тоже запоминается. Ну, вот вообще на самом деле, если так вот приземлить это все словесно, не внутренне, а именно словесно, то прекрасный как бы вот толкование на это место, как богатеть в Бога, предлагает Серафим Саровский. Да, это стяжание, собирание там, плодов духовных, то есть ради чего мы что-то делаем. Всегда мотив, да, не случайно христианские писания, они изобилуют словами о том, что одно и то же дело может тебе как в копилку жизни вечной и Царствия Небесного идти, так и наоборот в погибель. Сам Господь наш Иисус Христос, говоря, например, на самые разные темы, о молитве, да, что не будь как лицемер, который молится, чтобы получить там похвалу от человеков, а ты зайди в комнату твою затвори и помолись Отцу, который в тайне, и тогда Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе яви. Или в других местах, где они уже получают награду свою, да, то есть ради чего мы это делаем, то или иное дело. Если мы те же самые житницы построили для того, чтобы накормить бедных, первый шажок, да, это уже гораздо лучше, чем если мы житницы построили, чтобы накормить себя. Но для чего мы хотим накормить бедных? Следующий шажок, следующая итерация. А для того, чтобы нас восхваляли. Все, значит, плохо, обесценили. Все это кормление бедных в Бога. Мы уже не в Бога богатеем, а для того, чтобы получить свою похвалу. Да, нет, мы... Ага, вносим поправку следующую. Нет, мы не хотим похвалы от Бога. А для чего мы тогда это делаем? Чтобы внутри себя гордиться, какие мы крутые. Опять потеряли всю свою награду. Опять не в Бога богатеем, а в гордыню внутреннюю. Уже не восхваление людей, а самопревозношение над ними. А еще если мы добавим, а что от них, псов смердячих, какое-то нам восхваление, но нам не нужно, мы сами внутри себя знаем, какие мы хорошие. Вот, уже следующий момент, да, гордыня нас застукала и обесценила все наши дела. Поэтому вот мотив, главное, ради чего мы можем в Бога богатеть или в мир богатеть, это мотив. Вот мы с вами сейчас ведем важную христианскую программу на радио «Вера», да. Знаете, я неоднократно даже слышал, как важна эта программа от людей. Многие священники, слушая нашу с вами программу, и не в смысле только меня, да, и других, и отца Федора Бородина, например, это для меня является важным предметом размышления перед воскресной проповедью. Спасибо вам большое, дорогой, там, отец Максим, я вот вас слушал, и я такой наполняюсь тщеславием и понимаю, что, да, обесценилось все это доброе дело, не е, все эти житницы, и душу мою, если в этот момент истяжут, то нечем будет мне оправдаться перед Христом. Поэтому вот богатеть в Бога – это значит делать что-то ради Него. Вот. И, собственно, вот такой простой ответ с длинным предисловием.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Веры» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. У нас на этой неделе, 2 декабря, память святителя Филарета Московского. Я не знаю, есть ли вообще среди православных верующих русских людей человек, который бы его не знал. Но по самым разным поводам это человек эпохи, это вообще человек, который в себе совместил активно уже как святитель целых три царствования. Это практически весь XIX век. А если взять его юные годы, когда он еще не был архиереем, то тут и Екатерина II, и Павел I, тут, в общем, короче говоря, вот все многообразие. Я думаю, что многие имеют свое представление о самых замечательных свершениях этого пастыря. Но, на мой взгляд, конечно, долго тем любезен будет он народу, что ценой неимоверных усилий он проломил все-таки бюрократическую русскую машину государственную и добился, потратив несколько десятилетий своей жизни, возможности перевести и издать Библию на русском языке.
Ну вот я бы по-другому это назвал. Просто потому, что... То есть действительно это его заслуга, перевод Священного Писания на русский язык, несомненно. Но сопротивлялась ему не бюрократическая машина. Это важно. Я почему это знаю? Поскольку один из моих предков, митрополит Филарет Амфитеатров, в свое время, может быть, даже не менее известный, не случайно Николай I говорил: «Пока живы два Филарета, я за Россию спокоен». Он был киевским митрополитом, он был противником перевода Священного Писания на русский язык. Мы знаем, что первые переводы были сожжены. И, возможно, это, в общем, ну, я не знаю, как насчет сожжены, насколько это радикально, надо ли было поступать так, но они были неудовлетворительного качества. Вот, вопрос-то был сложнейший, на самом деле. И если представить себе, что споры эти в основном происходили в допушкинскую эпоху, и, по сути дела, русский язык как таковой, каким мы знаем его сейчас, да не в обиду будет нам, русским людям, сказано, отсутствовал, и, как свидетельствовал Александр Сергеевич Пушкин, но панталон и фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. Ну, какое, где священное писание, где панталон и фрак и жилет? Да, казалось бы, ерунда. Нет. Русский язык, как литературный язык, отсутствовал То есть русский язык – это был разговорный, простонародный язык. Языком поэзии, языком высоких чувств, высоких переживаний был французский.
Да, как же Тредиаковский.
А языком священного писания был церковно-славянский. А вы читали допушкинские строки? На самом деле и не
существует. Телемахиду читала.
Ну,
наспор.
Нет, ну что-то было, несомненно. Вот, несомненно, была поэзия. Да, был Ломоносов, был Жуковский, но...
Сумароков.
Сумароков был, да. Но это самого все-таки русского языка, как литературного языка, выражение смыслов, выражение чувств, передача, точная передача соответствующих состояний, настроения, его не было. Это просто вот факт. И теперь представьте себе, что мы с вами являемся действительно уже не одно столетие, получается. Мы имеем великий и могучий русский язык. Но, ну, для примера, чтобы мы поняли, что такое нет русского языка, да? Это, ну, конечно, избитый классический пример. Евангелие от Иоанна, окончание «Симон Ионин, любишь Илимя». Да, мы знаем, что в греческом там три разных слова «любовь». А у нас в русском языке одно слово «любишь Илимя», что даже вот при том, что мы имеем с русским языком, мы не можем выразить на русском языке то, что выражено на греческом. Там разные слова стоят, а у нас одно. Я люблю картошку, я люблю Бога, я пиво выпить люблю, я на радио «Вера» люблю приходить, жену свою я люблю. Вот, все одним словом «люблю». И вот теперь представьте себе, что это вообще про все. Что мы можем сказать «моя бежит, твоя стреляет». Простите, я сейчас... Я понимаю, что я гиперболизирую ситуацию, но тому же Александру Сергеевичу приходилось постоянно спорить со знаменитым Шишковым, и вот это его знаменитое «Шишков, прости, не знаю, как перевести», просто потому что не на что было переводить. И вот теперь представьте себе, что у нас все это есть. Нам есть на что переводить. Но споры о том, насколько мы можем переводить новые переводы Священного Писания на русский язык, насколько мы можем пользоваться русским языком в богослужении, они до сих пор носят характер одних из самых ожесточенных споров. Вот если сейчас посмотреть, о чем ведутся споры среди даже духовенства, да, то многое, о чем стоило бы поспорить, не спорят. А вот о языке спорят с ожесточением. И о языке богослужения, и о языке священного писания. Вот сейчас, например, в очередной раз мне пришло, допустим, перевод Десницкого вышел совсем недавно. Да, на нем нету грифа. Да, стоит ли его читать, можно ли? А перевод...
Так на переводе Аверинцева тоже нету грифа.
Перевод Аверинцева, да, а перевод, соответственно, Киприана. Это то, что... Ну, понимаете, сейчас для нас очередной перевод Аверинцева или еще кого-то, это вот какая-то научная деятельность. Мы имеем синодальный тот самый перевод, и мы им пользуемся. Но если понимать уровень вот накала... Николаю Копернику никто не вменял его идею о том, что он там поместил в центр мироздания не Землю, а Солнце. Он прекрасно существует. А знаете почему? А он на латыни писал. А вот когда Галилео Галилей начал об этом говорить на итальянском, он получил ептимию, он был вызван в церковный суд, он был очень мягко, все, не надо думать, что его там кто-то сильно наказывал, его отправили для отбывания ептимии в поместье своего друга кардинала и попросили ежедневно читать 50-й псалом, один покаянный, тяжелое вообще наказание, конечно, да. Почему? На итальянском он проповедовал, это могло смутить народ. могло смутить. Я к тому, что смущение это может вызвать. А какой перевод мы можем использовать, а какой нет? Напомню, что 19 век, первая половина 19 века, это масонство. И насколько опасения людей, не только бюрократической машины, которая сама была наполнена масонами, но именно людей духовных, о том, что это будет за перевод. А он тогда был первым и единственным. Насколько он может быть использован даже, мы и сейчас имеем синодальный перевод, допустимый для перевода, для чтения в быту, но не для использования за богослужением. Несколько лет назад святейший патриарх Кирилл сказал, что можно читать на богослужении священное писание апостол и Евангелие на русском языке, если будет к тому желание и общее решение приходской общины. И много у нас стало людей в приходах читать священное писание на русском языке, хотя есть официальное разрешение, единицы. И это сейчас, подчеркиваю, когда у нас есть множество переводов других, когда мы понимаем, что это допустимо, что это возможно. А теперь вернитесь в 19 век, в самое его начало. При отсутствии русского языка, при засилии масонства, при недостаточном образовании переводчиков. А мы и сейчас видим, что некоторые переводы на русский язык, да даже на славянский, это большущая проблема, да. Вот я каждый раз читаю Евангелие от Иоанна на славянском про венчание и про вино, освящение. Вот, и принесоша, принесите архитриклинове, и принесоша. Кто такой архитриклин? Распорядитель пира. Ну, не смогли перевести словами распорядитель пира. Чего это мы несколько столетий не можем греческое слово заменить на русское? Настолько велико наше почтение, с одной стороны, к тексту, с другой стороны, боязнь сделать ошибку. Вот. Почему в одном Евангелии в переводе есть петел, а в другом алектор? Оставлено вдруг греческое слово, даже в переводе на церковно-славянский. Поэтому на самом деле дело не в бюрократической машине. Простите, что я разговор о глубоко мною почитаемом митрополите Филарете превратил в разговор, в вот такое обсуждение не вообще о возможности переводов и особенно о том, насколько это будет санкционировано по благословению Святейшего Правительственного Синода.
Но мне кажется, что память о святителе Филарете, она еще чем-то перекликается с памятью о святителе Алексее, потому что это тоже был государственный деятель. Но ему не повезло, он жил в XIX веке, а XIX век – это век, когда все больше набирало мускулов движение атеистов, движение марксистов, множество террористических организаций, вообще масса всего замечательно изучаемого нами на уроках истории в школе. И в это самое время святитель Филарет помогает составлять важнейшие документы тому же императору Александру II, потому что участвует, скажем, в составлении манифеста об освобождении крестьян. Ему все было, у него каждое лыко было в строку. Ему ни одно, по-моему, его деяние никаких моральных дивидендов не приносило. Его за все ругали, что бы он ни делал. Многочисленное его участие в государственных делах приводило к тому, что вот Николай I вообще на него разозлился и запретил ему приезжать на заседание Синода в Петербург. Святитель Филарет сидел в Москве, ему документы привозили, чтобы он с ними ознакомился с курьером в Москву. То есть абсурдного в его жизни было очень много.
Любящему Бога все поспешествует ко спасению, как говорит нам апостол. А вот я бы поостерегся говорить, что ему повезло меньше, чем святителю Алексею. В Орду его не вызывали, то и долу исцелять не заставляли. А атмосфера времени святителя Алексея хорошо передана фильмом Тарковского «Андрей Рублев». Правда, время, которое там описано, на столетие позже. Но надо думать, что при святителе Алексее было и похлеще. Поэтому, в общем, в любое время не слишком благоприятно на самом деле для духовной жизни. и для человека, особенно масштабного, которому приходится принимать участие в политической жизни страны. Но, опять-таки, я вот эту часть своих слов закончу тем, чем начал. Любящему Богу все поспешествует во благое. И действительно, когда тебе доводится, с одной стороны, писать и составлять манифест об освобождении крестьянства, с другой стороны, писать и составлять катехизис, с третьей стороны, соответственно, переводить и быть руководителем большой, громадной совершенно работы переводов Священного Писания и оставить после себя несколько томов проповедей. А мой духовный отец, архиепископ Алексей Фролов, наместник Новоспасского монастыря, вообще, я, правда, сейчас уже не следую этому правилу, но приучил меня при подготовке к любой проповеди открывать в первую очередь собрание сочинений святителя Филарета и чего он сам каждый раз делал. То есть, прежде чем что-то сказать, он открывал ни Анна Златоуста, ни Илью Миниатия, ни еще кого бы то ни было, вот, ни кого-то из современных авторов, чьи проповеди и труды к тому времени тоже уже были изданы. Вот, а именно святителя Филарета и смотреть, а что у святителя. И, как правило, даже на каждый праздник в его собрании сочинений есть несколько проповедей. Можно прочитать каждую и выбрать для себя те мысли, которые могут быть основой для того, что ты скажешь в это воскресенье, например, своим прихожанам.
Мне еще, лично мне, память святителя Филарета дорога тем, что если бы не его периодическая помощь, очень многое, что успел сделать святой доктор, доктор Газ, будучи католиком, и он же и умер католиком, он не менял вероисповедание. Вот если бы не помощь святителя Филарета, я думаю, что очень многое ему просто не удалось бы, ему просто бы не дали.
Да, и великое благо и счастье, что ныне его мощи почивают в соборном храме Христа Спасителя, и каждый из нас может приложиться и получить от него благодатную помощь уже после его смерти, даже если ты доктор Гаас.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну, главное событие недели-то, я думаю, всем понятно. 4 декабря – праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Ура! Мы вступаем в самое-самое преддверие рождественского поста, у нас начинают звучать рождественские ирмасы.
Ну, не в сам день праздника, а в воскресные дни после, и вообще там, где будет петься катавасия, но это прямо вот действительно знаменательное событие.
И все-таки праздник такой, вроде как все про него знают все, а с другой стороны, ведь он очень поздний. И нигде, кроме как в апокрифах, событие праздника не описано. Его нету в евангельском тексте. Это все мы узнаем из текстов, которые появились сильно после того, как...
И все связанное с жизнью Пресвятой Богородицы до момента Благовещения, ну и после этого момента тоже, за исключением нескольких упоминаний вскользь.
Почему нам вообще этот сюжет так близок? Ведь на самом деле введение очень любят в нашей церкви, и даже не очень помня о многих событиях церковной жизни, церковного календаря, я думаю, любого прихожанина любого храма в любом месте спроси, что случилось, что мы празднуем, и все ответят. Это, кстати, далеко не о всех праздниках, так можно сказать.
У меня был один знакомый батюшка, который работал в школе. Это не я, это не иносказание про себя. Действительно, один знакомый батюшка, который удивительным образом оформил всеношное бдение на этот праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, сделал такую вот мистериальную, таинственное оформление. Он взял 12 девочек из начальной школы и напалили, и дал им всем в руки по свечке и поставил их вот по две стороны от иконы введения во храм, как примерно стоят священники. И вот это вот ощущение встречающих девочек, прихожане, которые подходили потом к помазанию, прикладывались к иконе, шли к священнику под помазание, они проходили через этот строй маленьких девочек, которые стояли со свечами в торжественных одеждах. И вот этот момент сопереживания празднику, оказалось, что это можно вот таким образом сделать, как когда мы на чтении 12 страстей Христовых как бы идем вместе со Христом этот путь его голгофский, так и тут вот это ощущение того, что и переживание того, что ты вместе с Богородицей вводишься во храм, это тоже вот такое для меня одно из сильных переживаний. Хотя, конечно, это не наше введение во храм, это священное сокровище славы Божией, днесь вводится в дом Господень благодать совводящая. Конечно, богословский смысл этого праздника необыкновенно глубок, потому что Пресвятая Дева стала домом и храмом для рождающегося младенца Христа. И вот сегодня она вводится в тот самый храм, который посвящен ему, который есть и есть его дом. И в этом такая вот, именно на этом событии, на вот этом переживании основаны слова Акафиста, что она и стамна ману носящая, и вот все, что связано с храмом, это про нее. Это вот такое вот аллегорическое описание самой Пресвятой Девы. И поэтому не так важно, апокриф это, не апокриф. Действительно, событие того, что Пресвятая Дева была и жила в храме, оно вот не имеет никаких указаний в Священном Писании. Нет в Священном Писании ни Акима, ни Анны, ни ее родителей. Вот. Но то, что девы жили при храме, то, что то по достижении совершеннолетия они передавались заслуженным и почтенным старцам на сохранение и на воспитание, поскольку девочка, достигшая возраста женской зрелости, переставшая быть невинной девочкой, уже не могла оставаться в храме, поскольку для Ветхого Завета разговор о чистоте и нечистоте никто не отменял. Вот, можно считать историческим фактом. И я думаю, раз церковное предание сохранило вот это знание о том, что Пресвятая Дева воспитывалась и же проживала в одном, вот, в одном из крыл храма и выполняла там, а исторически это подтверждено, что такая практика была, вот, то, что передавались они потом вот этим самым почтенным старцам, то... учитывая и тот богословский смысл, о котором я сказал, и действительно делает этот праздник таким вот отзывающимся в сердце. Ну и вообще ребенок, родители, посвящение ребенка Богу. Сколько матерей хотели бы посвятить своих детей Богу, но при этом не готовы их от себя оторвать?
Ну, если верить преданию, то ведь Анна какое-то время... после смерти Акима жила тоже при храме.
Ну, мы можем много... Ну, это как бы... Это вопрос отношения нашего к преданию. Либо мы дословно верим всему тому, что там написано, как мы верим Священному Писанию, либо считаем это благочестивым размышлением на тему. Вот. И все равно посвящение ребенка Богу – это дело... сложное, ответственное. Я не хотел бы сейчас именно на этом серьезно акцентироваться, потому что, опять-таки, знаете, есть такое у меня, для меня очень важное размышление одного из моих друзей, в свое время воспитанных в детском доме, который размышлял над словами Христа. Говорит, знаете, я вот прочитал о том, что кто не возненавидит и не оставит отца с матерью, тот не может быть моим учеником. Чего тут сложного? Говорят, сложно, сложно, я и так их ненавижу. Вот, поэтому, да, для кого-то оставить ребенка и посвятить его Богу, это, да ладно, слава Богу, одним ртом меньше, уже хорошо. Вот, не надо мне будет его кормить, пусть его там попы кормят. Но а для кого-то это вот такое это серьезное.
Это не история Акима и Анны.
Конечно.
У них других детей не было, и этот богоданный ребенок родился чудесным образом,
да,
тогда,
да,
когда,
да,
в принципе, уже физиологически не мог родиться.
Поэтому вся история, конечно, чудесна, глубоко символична. Я каждый раз, уже несколько десятилетий прошло с того момента, когда я вот был на этой службе, которую сейчас вам рассказал про девочек, и, конечно, мы не воспроизводим это в нашем храме, но каждый раз этот образ стоящих дев, встречающих трехлетнюю младенец по имени Мария, которая поднимается по этим 15 ступеням,
вот всегда,
сама идет
всегда
к чужому дядьке с бородой.
Почему-то всегда вижу именно эту картину. Малюсенькая трехлетняя девочка, которой нужно без посторонней помощи одолеть эту лестницу.
Да, сераба Господня, да будет мне по глаголу твоему, видимо, Матерь Божия уже тогда этим жила.
А что, в принципе, могли делать вот эти девственницы, которые жили при храме?
Слушайте, а что делают женщины в мужских монастырях? Вот так, знаете, заходишь в мужской монастырь, и везде какие-то трудницы, везде одни на кухне, другие в пошивочной, третьи там еще где-то двор метут. Вот тем и занимались. Столько всяких дел, столько дел. Вот и завесу храмовую по преданию там они латали, шили, обновляли. Вот и еще много всяких дел, которые должны были делать люди действительно чуждые, скверные, всякое. Подчеркиваю, Ветхий Завет был наполнен этим представлением о чистоте и нечистоте. Я иногда разговариваю с людьми, у которых есть знакомые или родственники, да не в обиду мне будет, будут прозвучать мои слова для наших каких-то современников, у которых есть люди, действительно ортодоксальные иудеи, придерживающиеся всех этих традиций. Они говорят, что это сумасшедший дом. Количество предписаний, которые необходимо исполнить, количество запретов, которые, не дай бог, тебе не сделать, как пищевых, так и всех остальных, оно и в современном мире зашкаливает. А уж тогда-то и подавно. Поэтому именно вот такой девочке могли поручить самые-самые важные ответственные дела. Но вот то, что я вспоминаю из тех самых апокрифов, которых вы упоминали, это, конечно, завеса храмовая.
А, еще хлебопредложение.
Хлебопредложение, ну и вот всякое такое дело, которое необходимо для поддержания Дома Божия в надлежащем состоянии. То, что не делают священники или левиты.
Я, конечно, не знаю, как пекли, тем более в древности, хлебопредложения. Мне довелось какое-то время назад печь просфоры, причем без помощи приспособлений. Я вам скажу,
это невозможно.
Это та еще работа.
Это на самом деле сделать нормальную просфору, это очень тяжело.
Как же невозможно, когда мы-то пекли?
Нет, но это вы не слышали настоящих отзывов о вашей продукции того священника, который потом совершал на них проскомидию. Он был рад, наверное, что у него было хоть что-то, и поэтому наговорил вам кучу лестных слов.
Нет, он нам ничего не говорил.
Ну тогда тем более.
Мы не знаем, как наше слово отзовется, нам не дано предугадать. Но работа это, конечно...
Но вообще, на самом деле, реконструкция того, как и что происходило в храме, на эту тему есть множество интереснейших исследований. Понятно, что и в современном... Это даже не обязательно христианские православные исследования, но в современном иудаизме, который, как у иудеи, готовится к возможному восстановлению храма, и поэтому, конечно, у них до мелочей продумано и прописано, реставрировано то, что, может быть, вот при первом чтении книги Левит, например, не очень нам понятно, у них все четко, понятно и прописано, чего и как делается. Поэтому к тому, кому прям интересно, можно обратиться к современным даже иудейским источникам.
В общем, бедные дети.
Ну, я думаю, что нет. Почему бедные? Я думаю, там им хорошо жилось. Хотя бы сытно. Кормить кормили. А потом люди занимались служением Богу. Это всегда так или иначе не может пройти бесследно для...
Но, по-видимому, и учили их тоже.
Конечно, конечно. То есть это по-любому ты не предоставлен где-то сам себе, не растешь, как трава во дворе, а ты занимаешься, тобой занимаются. Да, это я сейчас чисто по-человечески, не имею в виду даже, что... Имею в виду вообще тех девочек, которые там жили. А для Матери Божией это, естественно, было для человека, который был настолько посвящен и включен в Божью жизнь, что даже нашими западными христианами вообще вот, было предложено неверное еретическое учение о непорочном зачатии, но все равно мы говорим о том, что личного греха Пресвятая Богородица практически вообще не имела. Вот, и поэтому для нее, конечно, это было вообще отдельным, отдельной частью его жизни, той, кому предстояло, опять вот эту, я хочу замкнуть как бы нашу беседу, что той, кому предстояло стать домом самого Бога, она вошла и жила в Доме Божьем.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе у нас церковь вспоминает двух... ну, уж очень-очень любимых русскими православными людьми святых. Это благоверный князь Александр Невский, память его 6 декабря, и великомученица Екатерина, ее память 7 декабря. И, наверное, есть какие-то исторические объяснения, почему так уж пришлась по душе даже в царской фамилии великомученица Екатерина, что немецких великих княжон, которых брали в жены наши будущие цари, стали называть именно Екатеринами при приведении в православие. Но если посмотреть историю, то скорее породнила именно с этой святой Русскую Православную Церковь то, что на горе Синай, где мощи великомученицы Екатерины, и где на этом месте возник монастырь, который, в общем, все хорошо знают. С давних времен все время не хватало средств для того, чтобы поддерживать монастырь в приличном состоянии, и время от времени обращались за помощью к русским царям, и, начиная с Иоанна Грозного, как-то очень трепетно относились русские цари к этим просьбам и постоянно этому монастырю помогали. И как-то так получилось, что вроде он как-то и далеко на горе Синай, и вроде как русский, потому что без помощи русской царской фамилии, наверное, трудно было бы сохранить его до наших дней.
Ну, про саму Екатерину. Это, конечно, такой архетипический образ, особенно для цариц, несомненно. Знатный род, блестящее образование, переспорить мудрецов, истинное стояние в вере. Это такое прям царская Екатерина, она ведь...
Её изображают на иконах тоже в таком царском облачении.
Да, и мы помним, что как бы то, что младенец Христос от нее отворачивался, да, сам царь царей, вот, а потом великодушно на нее взглянул. Это очень вот такой сильный женский, на самом деле... образ, который, ну, представим себе обычную русскую женщину, да, где-нибудь там, я уж не говорю, допустим, крестьянку. Ну, почитайте соответствующее воспоминание. Забитая, замужем, там ее... Некрасову почитайте.
Про... Доля, да. Ты русская, долюшка женская.
Да, да. Ну, это прям надо перечитать. Да. И не только есть женщины в русских селениях, а там много таких эпизодов и женской покорности, женского смирения. Замечательного, конечно, с одной стороны, качества, а с другой стороны, вот... Да, тяжело приходилось женщине на Руси. И здесь вот этот образ, который прям подчеркивает царственное служение женщины, он именно царицам, мне кажется, особо подобает. И не случайно орден Святой Екатерины – это высший женский орден государства российского, и для современного нами времени это высший орден Русской Православной Церкви, которым награждаются именно женщины, вот, и за выдающиеся заслуги. Поэтому, конечно, вот это житие, оно, и ее жизнь, она для многих женщин является таким важным путеводным маяком, ну, хорошо бы без примеси феминизма.
Ну, что касается благоверного князя Александра Невского, тут уж, как говорится, из песни слова не выкинешь, когда проводятся очередные какие-то опросы.
Имя России.
Имя, да. России на первом месте обычно бывает Александр Невский. Хотя я думаю, что мало кто всерьез размышляет о том, что же, собственно, он сделал. Для меня всегда было самым привлекательным в фигуре Александра Невского то, что он выбрал. С одной стороны, он воевал с теми, кто пытался доминировать во всех сферах. Ну, я имею в виду все его войны с северными соседями, поскольку северные соседи претендовали на душу. Им мало было просто быть завоевателями, им нужно было, чтобы еще и присоединились к унии и жили по образу и подобию их представления о том, что такое хорошо и что такое по-христиански. А с другой стороны, монголы, которым было, в общем-то, все равно. Но сила... Можно себе представить, до какой степени за все это время, пока Россия должна была платить дань и терпеть бесконечные... ну, как в нашем представлении набег – это что? Это фронтовой удар? Да ничего подобного. Прилетела куча бандитов, покрушила все вокруг, пожгла, все отобрали, народ в рабство угнали. И так постоянно на протяжении столетий. И вот к этим самым, казалось бы, абсолютно однозначно воспринимаемым как враги завоевателям, этот благоверный князь ездит и выпрашивает достаточно в унизительной форме и ярлыки, и, ну, скажем, как мы бы сейчас назвали, всевозможные льготы и послабления.
Ох, много что тут есть сказать. С одной стороны, это еще и унии никакой не было, и наши западные партнеры требовали от нас принятия католичества, на что в свое время наши южнорусские братья-то в лице Даниила Галицкого готовы были пойти, вот, да и сейчас, собственно, тоже готовы. Ну, сейчас уже речь идет именно о цивилизационном выборе, потому что если во времена Александра Невского главная цивилизационная идентичность была религиозной, то сейчас это несколько шире, поэтому сохранить формальное православие нашим южнорусским, так сказать, братьям позволяют, а вот цивилизационный выбор оказывается другим. То есть для Александра Невского это был, несомненно, цивилизационный выбор. Монголы не предлагали смены идентичности. Яса Чингисхана соответствующе подразумевала право человека, то есть той религиозной свободы, которая существовала у монголов времен Чингисхана, не было нигде. Вот. Поэтому за свою идентичность Александр Невский, за народную идентичность, мог не бояться. Что касается бандитов. Вообще, если честно говоря, вот я сейчас совсем такую непопулярную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Вообще, княжеская власть на Руси – это и была власть бандитов. Ну, то есть, не бандитов вот в таком совсем плохом смысле этого слова, а это были группировки по образу 90-х годов. Это солнцевские, а это, соответственно, люберецкие. Вот был князь, была дружина. Вот. И я не говорю лучшие времена, когда действительно Русь объединялась под знамена князя Владимира или хотя бы часть Руси под знамена Всеволода Большое Гнездо, вот, или позже уже под знамена московских князей. Но опять-таки, если мы посмотрим, я понимаю, что это просто иллюстрация, это не исторический источник, а просто иллюстрация, великий фильм Тарковского Андрей Рублев, то мы видим, что одни группировки князей приводили на Русь монголов для подкрепления себя против других группировок людей, не относясь к собственному населению как-то иначе, как к кормовой базе. Какие-нибудь люберецкие, может, они действительно нормально относились к русским и плохо относились к таджикам. Но и к русским-то они все равно относились как к кормовой базе. Они ее крышевали, они ее защищали, они обеспечивали какой-то мир, но точно так же готовы были, если что, продать в рабство. Да и монголы, если тоже не надо путать Батыева нашествие с, и после Батыева времена, все-таки Александр Невский был уже после завоевания, это не само завоевание. Батыевы завоевания, и путать со временами крымских татар или Казанской Орды, да, когда основной целью набега было угон по получению рабов, грабеж, и во времена Чингисхана этой цели все-таки не было. Да, Россия была, русские князья были лишены самостоятельности. Чингисхан убрал, и во многом это, я не защищаю сейчас период Тыга, это было прекращение усобиц, потому что над враждой, а напомню, что, собственно, и завоевание это монгольское стало возможно в результате крайних усобиц, причем, если мы почитаем исторические источники, и серьезно хотя бы, ладно, не сами источники, а историков на эти темы пишущие, то мы увидим, что ко временам, к концу, соответственно, к началу 13 века, княжеские разборки, когда князья всегда воевали дружины на дружину, это были разборки дружин, превратились в народные разборки, когда князь вербовал и брал себе ополчение, когда уже воевали гораздо большие те же самые суздальцы, на рязанцев, там еще на кого-то. То есть это единство-то не было Руси. Поэтому и стало возможным ее разгром. Впервые, собственно, за несколько столетий Русь явила себя единой на Куликовом поле, когда, о чем пишет академик Лихачев, что-то пришли рязанцы, суздальцы, а вышли русские. Вот, и поэтому этот выбор был для Александра Невского естественным выбором собственной сохранения русской православной идентичности. Почему он нам так близок? А еще с учетом того, что фильм Эйзенштейна, снятый в тяжелые времена военные, да, и поэтому это имя сегодня объединяет красных, белых, зеленых, православных, и не очень, и слава богу, что такое имя у России есть.
Да, но вспоминая величие фигуры Александра Невского и тот фильм, про который вы сказали, все время на память приходят слова «Коротка кольчужка-то».
Да, да, ну, как не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания, до новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».